MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и у нас подкаст «Особое мнение». Особое мнение сегодня хочу посвятить обсуждению, наверное, компании Microsoft и ее презентации, потому что презентация ознаменовалась двумя вещами. Особого интереса она не вызвала. Ну, вот тут каждый как бы скажет, потому что для себя кто-то скажет: такой интерес, сидел, не отрываясь, смотрел. Я про себя в данном случае говорю, наверное. Да, так, вот так тактично, чтобы сказать про себя. По одной простой причине не вызвало интереса. Я даже забыл про нее. Но вот это такое мероприятие, которое в наших пенатах интересно исключительно с этнографической, наверное, точки зрения. Почему? Ну, забегая вперед, скажу, что компания не поставляет свои железки в Россию. Если мы говорим про планшеты Surface, про Surface Book, они в Россию не поставляются. И причина для этого ровно одна. Это настолько непотребные, дорогие железки, имеющие такое количество проблем, что российский офис, он на хорошем счету. Они сказали: не, ну, ребят, мы не будем этого продавать, потому что наши партнеры нас просто недвусмысленно посылают с этим продуктом, с этими продуктами. И говорят, что шансов на продажу в России у них нету. Ну, то есть, можно продать 10, 15, 20, 30 штук. В России, кстати говоря, буком, Surface Book'ом пользуется, ну, порядка 100 человек. 100 человек на страну в 150 миллионов. Ну, то есть, вы понимаете, да? Если бы это было что-то с чем-то, то их бы привезли больше. Из этих 100 человек, мне кажется, 30 работают в Microsoft. Ну, то есть, это вообще ни о чем. Да? И поэтому вот эта презентация, она вызвала у меня ощущение, что все это будет позже, не так интересно для нас. Это, ну, вот просто демонстрация чего-то. Демонстрация того, что компания может что-то произвести и показать. Знаете, есть такие компании, которые кочуют по выставкам различным, показывают технологии, в кавычках, и люди восхищаются, с придыханием говорят: все, вот это будущее наступило, мы теперь живем в новом будущем. Но самое интересное, что оно все, вот слоган Microsoft такой неформальный: все случится в будущем. И с этим не поспоришь, все случится в будущем, все будет хорошо в будущем. Вот с Windows Phone нам это будущее обещали многие годы, с планшетами, а сейчас с железяками, которые они создают. Надо отдать должное, что они избрали беспроигрышную тактику с точки зрения вот именно презентации своих устройств. Почему? Потому что их устройства создаются для впечатления. Они скопировали эстетику Apple, MacBook в частности, то есть это металл. И сделали очень неплохо. Неплохо в прямом смысле этого слова, по одной простой причине, что выглядят они плюс-минус хорошо, в жизни не так хорошо, как на презентационных картинках. Но вот я пробовал пользоваться первым Surface Book'ом и написать обзор даже про него. Я не смог этого сделать. Очень глючное нечто. То есть, ожидания и реальность. Ожидания были одними, реальность... Я был очень впечатлен Surface Book'ом по мотивам презентации. И тогда, вот помните мои восторги, я говорил, что надо ознакомиться, надо посмотреть. Я не смог написать обзор. Ну, просто в силу того, что... это было не очень хорошо. То же самое говорили многие американские журналисты, что устройство сырые. Ко второму поколению Surface Book у него цена порядка 2500 долларов, ну, чуть меньше. Это очень дорогая стоимость, высокая стоимость за ноутбук. При этом он обладает, конечно, рядом преимуществ по сравнению с теми же MacBook'ами. У него есть сенсорный экран неплохой. У него есть графика GeForce от NVIDIA, тоже неплохая, 935M. Если говорить вот в сравнении с AMD-шными ускорителями на MacBook'ах, конечно же, он выигрывает. Заявленное время работы 16 часов. То есть, вы знаете, вот смотришь на это все, облизываешься и считаешь, что действительно это очень-очень круто. Но почему я эту модель я называю презентационной? Даже если убрать, что у них нет косяков каких-то, вдруг, да, так случилось, не будет косяков. Модель очень дорогая. Дорогая, и она, ну, скажем так, не особо нужна массовому рынку. Это единицы, кто купит подобный агрегат. Единицы во всем мире. Значит, другая история. Они решили выстрелить в сторону iMac и создали Microsoft Creative Studio. Это такой настольный компьютер, 28 дюймов, сенсорный экран, возможность работать стилусом. У них появился Surface Dial, это некий предмет. Вот про Surface Dial я не буду сейчас объяснять. Вы посмотрите, вообще устройство создано для дизайнеров, художников, то есть людей творческих профессий. Красивый моноблок, дорогой моноблок, очень производительный в разных конфигурациях. Начинается, продаваться он начинает в начале 2017 года, а стоит он, ну, худо-бедно от 3000 долларов. То есть понятно, что вот такие iMac'и, они тоже стоили всегда дорого. Понятно, куда целится Microsoft. Понятно, что даже здесь они могут что-то выиграть. Ну, просто потому, что Apple здесь буксует, ничего не делает. Такой продукт давным-давно ждали от Apple. Но его сделал Microsoft. И я думаю как раз-таки, что с этим продуктом они не промахнулись. Вот эти все жалобы о том, что дорого, прочее. Стоимость таких рабочих станций, она доходит легко 5, 6, 7, 8 тысяч долларов. То есть здесь цена не является там критерием, это не для массового рынка. Люди всегда примеряют на себя, говорят: о, для меня это дорого, поэтому это, наверное, не будет популярно. Ну, так нельзя тоже, надо понимать, что есть задачи другие. Некоторые люди совершенно спокойно покупают рабочий инструмент, который стоит там 10-15 тысяч долларов. И для них это оправдано, потому что такой рабочий инструмент у них отбивается очень-очень быстро. Здесь же, ну, в общем, знаете, эстетика устройств Microsoft, как их создают, да, неважно, копируют, не копируют, у них есть свое лицо сейчас. Лицо очень похоже на Apple-овские продукты. И в этом нет ничего плохого. Они вот перемешались, что называется. Я не вижу в этом реально ничего плохого. Упор делается на Windows, естественно, на то, что программы допиливаются под это железо частично, и железо в какой-то мере раскрывается. Я хочу похвалить Windows 10, в частности, за то, что они поработали над энергопотреблением. Ноутбуки, которые до того на Windows 8 работали там часа 3-4, под десяткой раскрылись, стали работать там 5-6 часов. То есть это действительно очень-очень неплохой прирост. И они это сделали внутри системы. Если же говорить о том, что происходит вот глобально, глобально происходит очень важная вещь. Я вот сейчас кручу головой, чтобы понять, где у меня происходит важная вещь глобально. На мой взгляд, здесь есть очень-очень важная штука, которая объясняет, а что вообще у нас происходит. Компании, знаете, сосредоточились на том, чтобы производить впечатление и в меньшей мере делать бизнес. Хотя для Microsoft это не бизнес. Ну, не бизнес с точки зрения того, что они как раз-таки хотят делать бизнес на софте. Облако, операционная система, софт для офиса, и они его делают успешно. А железки – это некое подспорье, так же, как для Google. Вот мы хотим показать, что вот мы можем вот так. Мы хотим показать, что можно вот создавать вот такие красивые, интересные устройства, дорогие. Не для всех. То есть позиционировать себя в лиге Apple. И, наверное, эта стратегия, она вполне как бы успешна. Она вполне играет. Я здесь не могу сказать, что тут есть какие-то серьезные недостатки. Их нету. Их нету, потому что в долгосрочной перспективе такая стратегия сыграет и вырастет поколение людей, которые будут говорить: ну, железки от Microsoft, возможно, не идеальны, но идеальных железок вообще не бывает. MacBook тоже не идеален, iMac не идеален. Но это интересные железки на уровне рынка. Это уже сейчас происходит. Дайте время. То есть дайте время, чтобы это произошло и это случится. Поэтому не надо оценивать отдельные деревья в лесу. Они могут быть скукоженными, они могут быть не очень хорошими. Я вот тут только что себя поймал на мысли, что я выступаю в качестве адвоката дьявола, хотя на самом деле все должно быть ровно наоборот. И, наверное, люди должны наоборот говорить, что нет, мочи их. Но мочить не за что, по большому счету, потому что эта стратегия понятная, объяснимая, и в этом сегменте она может сыграть. Еще раз хочу подчеркнуть, что с планшетами, там выручку по планшетам часто по серфисам приводят. Вот миллиард долларов — это много, это вообще ни о чем. То есть в планшетах компания как была нигде, так и остается в великом нигде. Миллиард для обывателя звучит как большая цифра, на самом деле для рынка это ничто, вообще ничто. То есть у них нет каких-то завоеваний. Тем не менее, презентация, тоже многие подчеркнули, что она была интереснее, чем у Apple. Это действительно так. Мне тоже так показалось. Хотя, в общем-то, это показывает слабость текущего рынка. На рынке не произошло, на рынке компьютеров не произошло чего-то такого, что сместило бы приоритеты и от чего бы мы жили значительно лучше. Ни одна, ни другая компания не показали чего-то, что изменило бы наше представление о тех же компьютерах. Этого нет. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Делитесь своими впечатлениями от этих продуктов, от презентации, от того, что вы увидели у нас на сайте. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст «Штучки». Сегодня я хочу поговорить очень коротко про новые MacBook, которые вызвали, в общем-то, достаточно противоречивую реакцию, что бывает всегда с продуктами Apple. Я на самом деле считаю, что и профессионалы, и обычные люди, такие как вы, такие как я, они найдут применение вот этому новому бару, вот этому новому дисплею, который находится над клавиатурой. Во-первых, потому что еще когда... Тут попрошу просто не думать про меня плохо или не считать, что я какой-то там нескромный человек, очень скромный человек. Еще когда просто появился iPhone 5 с сенсором, iPhone 5s с сенсором Touch ID, я в статье говорил, когда писал первый взгляд и потом обзор, я говорил о том, что постепенно Touch ID станет, в общем-то, данностью и для iPad'ов, и для MacBook'ов, и вообще для всех устройств, которые есть у Apple. То есть эта аутентификация быстра, она удобна, она предоставляет, в общем-то, очень неплохой уровень безопасности, потому что вы помните прекрасно, да, как после террористического акта в США, в общем-то, к Apple, когда посыпались судебные иски, чтобы разблокировать там iPhone, я, правда, не помню, вот это был, по-моему, C, и, ну, скорее всего, я не знаю, то ли там был пароль, то ли Touch ID, но в любом случае, вот эта вот совокупная система защиты, она дает всем нам, в общем-то, замечательные, ну, я не знаю, замечательные возможности, такие как, например, сейчас Apple Pay, такие как быстрый вход в меню, в телефон. Ну, наконец, сейчас воровать iPhone, в общем-то, если он заблокирован, ну, это как-то глупо, да, то есть велик шанс, что посредством сообщений и других каких-то опций вы свой аппарат все-таки вернете и там хоть за это даже заплатите, но все равно он будет у вас. Поэтому стоит, конечно, включать, найти iPhone и, ну, собственно, таким вот образом защищать себя от такой угрозы, если вдруг пропадет аппарат или что-то случится. Потому что раньше на это можно было закрыть глаза, но сейчас, когда смартфоны современные стоят по 70 тысяч, ну это, в общем-то, будет не лишним. Главное, что iPhone 5s, 6 или 7, если у вас украдут, и если он заблокирован с помощью Touch ID, ну, сделать с ним действительно нельзя ничего. По сути, это кирпич. И воровать кирпич, потом что-то с ним делать, как-то ходить и просто прикладывать к уху, типа ты разговариваешь, но мне кажется, это глупо. Так вот, появление Touch ID в MacBook'ах — это клево, потому что больше не надо вводить пароль, можно будет приложить палец, и вот вы в системе. Потом, ну, как бы функциональные клавиши никуда не делись, вы знаете, да, можно их вызвать, они будут все перед вами на этом тачбаре. Вот, кроме того, даже вот я не очень хорошо помню название, но тем не менее, что это тач-бар, у меня в голове отложилось. Я, в общем-то, не ошибся сейчас, когда назвал тач-бар, потому что в некоторых статьях, тут я писал просто где-то три материала после презентации, я ошибся и писал форс-бар, ну, тач-бар, конечно. Touch ID, это, во-первых, это удобно. Во-вторых, дополнительные опции, про которые мы можем забыть, когда используем разные приложения. Например, в сообщениях можно там условно не поставить смайлик, а здесь можно будет в сообщении на MacBook очень быстро ответить. Также быстрый ответ на вызов, быстрая и точная регулировка громкости. Ну, в общем-то, куча вот этих всех вещей. Это во-вторых. В-третьих, это профессиональное использование. То есть, когда люди обрабатывают... Мне сейчас многие пишут, что да нет, да когда будет Photoshop, все пользуются шорткатами и так далее. А теперь представьте, что у вас появляется еще одно измерение. Да, то есть у вас есть знакомое сочетание клавиш, и у вас появляются различные новые опции. Я сейчас даже вот не буду говорить о подробностях или вникать в них, но просто у вас появляется новая, скажем так, новая действительно плоскость, возможность общения с устройством. То есть в Apple же пытаются... Мы раньше, допустим, с сенсорными экранами работали, допустим, нажатиями. А в Apple сделали, когда мультитач, и у нас появились возможности двумя пальцами совершать какие-то действия. Сейчас это все идет дальше и дальше. То есть я не знаю, как это назвать, горизонтальное развитие или вертикальное развитие, но просто мы можем сильнее надавить на экран, получить дополнительное меню и дополнительные возможности. Мы можем там производить десятки самых разных жестов. Сейчас вместо кнопки добавилась вот эта вот такая имитация механики внизу, и в ряде программ это очень здорово. И это тоже способ общения, да, потому что способ интеракции, назовем это так. Потому что когда ставишь таймер и крутишь колесико, можно это делать не глядя. Ну, то есть вибрация внизу подскажет, что произошел поворот колесика, и у тебя там раз, два, три, четыре, пять, пять минут ты уже поставил. Еще есть Siri, которая позволяет без всего этого обойтись. Теперь она есть в MacBook'ах. И, соответственно, тач-бар — это как, ну, я не знаю, еще одна рука у робота, которая будет делать определенные задачи. Или там, условно, еще одна наша вертикальная, ну, не вертикальная, а еще наша одна дополнительная рука, с помощью которой мы можем совершать какие-то вот действия. И это очень здорово, мне кажется. Так что вот тач-бар, я не знаю, но мне кажется, это гениальная штука. Она действительно станет массовой, мы все будем пользоваться. И я думаю, что в Apple, конечно, от нее не откажутся ни в коем случае в какой-то там обозримый срок. То есть скорее будет развитие, может, экран станет больше и так далее. По поводу всего остального, еще один больной вопрос насчет разъемов. Адаптеров у Apple действительно очень много. То есть я там в Инстаграме укладывал фотографии всех адаптеров. Ну, почти всех, да, это там даже на фото еще не все. Некий мастер в фотошопе попытался все эти адаптеры свести на одной картинке. Их дофига. То есть, вот там, допустим, я давно имею дело с MacBook'ом, и в жизни использую один адаптер. Это адаптер USB-C, который HDMI, плus дополнительный USB, и что-то там еще, уже даже не помню что. Так вот, для новых MacBook'ов Pro понадобится больше адаптеров, потому что там 4 USB-C и 3.5. Будет больно, будет плохо, будет страшно, будут адаптеры дорогие и недорогие, не оригинальные. Но это плата за то, чтобы потом стало хорошо. И потом не возникало никаких вопросов. То есть, когда появился MacBook, стало понятно, куда двигается Apple. И стало понятно, что дальше для ноутбуков и для компьютеров USB-C у Apple это будет все-таки, ну, данность. Как бы ни плакали по поводу магнитной зарядки, действительно классно, удобно, но, понимаете, это отдельный разъем на устройстве, который требует много места, плюс это отдельная история в плане конструкции, в плане там каких-то вещей, в плане того, что здесь своя зарядка и так далее. Apple идет для унификации. У компактных устройств Lightning, один Lightning, без 3.5, просто Lightning и все. Скорее всего, и в iPad'ах то же самое, 3.5 не будет в скором времени. Вот. И USB-C у компьютеров, у всех. То есть скоро будут iMac'и, и Mac Pro и так далее. Все будут с разъемом USB Type-C. Плохо ли это, хорошо ли это? Ну, как я и сказал, сперва будет больно, потом будет приятно. Вот. И это самое главное. А смотрите по поводу характеристик и так далее. Ну, тут, в общем, такая история. Я думаю, что в Apple действительно работают очень хорошие инженеры, в плане, которые умеют оптимизировать систему. И придираться к тому, что там процессоры не 7-го, а 6-го поколения, или оперативная память медленная, и все там будет нормально. Вот, вот в это вот я верю свято. Это будет очень быстрые ноутбуки, быстрые и в играх, и в обычных программах. Играть можно будет цивилизацию и проверять, как она там идет на 13-ках или 15-ках. Так что тут, мне кажется, никаких вопросов нет, особенно учитывая размеры и вес. А клавиатура тоже вызывает двойственные эмоции, но здесь скажу так. Унификация. Все, да, то есть, конечно, клавиатура, которая у MacBook Pro того, что есть сейчас, у Retina, она гениальна, она абсолютно, там, я не знаю, мне она очень нравится, я на ней написал, неизвестно, не смогу посчитать, сколько материалов, сколько статей, постов, там, и так далее. Но и на MacBook, на обычном, ну, которому уже второй год, я тоже написал много, и можно привыкнуть к набору на этой клавиатуре, она начинает доставлять удовольствие уже там через какое-то очень быстрое время. То есть поначалу может быть неприятие, то, что здесь какой-то ход там какой-то не такой глубокий и так далее, но потом просто типа, кайфуешь от того, что есть такой четкий тык. Вот действительно тык, и вот это вот очень удобно и очень хорошо. В общем, все те, на самом-то деле, да, ну то есть, и об этом я, кстати, писал еще в обзоре MacBook'а, то, что все, что мы видели в MacBook'е 2 года назад, MacBook — это был эксперимент. И теперь все эти технологии, которые используются в MacBook'е, они перешли в MacBook Pro. И чем дальше, тем будет веселее, да? То есть там сейчас есть система охлаждения, скорее всего, потом научится обходиться без нее. И, в общем, хорошо, что в Apple отважились сделать такие замечательные устройства. Спасибо вам большое. До встречи. Надеюсь, через неделю. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Это не совсем обзор, как обычно, не обзор того продукта, который я держал в руках, крутил, могу рассказать, но мысли имею. Знаете, рыбу не пробовал, но мысли имею. Хочу поговорить, конечно же, про новые MacBook'и, MacBook'и Pro, потому что я сам сижу на MacBook'е Pro-шке. 13 дюймов, куплен в августе 2014 года. Это кастомная конфигурация, потому что в России таких не продавали. Мне нужно было побольше памяти. Ну, на тот момент не продавали. Побольше памяти, побыстрее процессор. Покупал я его на 5-й авеню, когда был в Нью-Йорке. И, в общем-то, много раз отвечал про свой MacBook, почему я его выбрал, рассказывал. Очень хорошая машинка, которая мне нравится со всех точек зрения. Но презентация новых MacBook'ов, она внесла в ряды искренних старых поклонников компании Apple, которые безотчетно и безответно верили в то, что компания делает исключительно все хорошо и правильно, сумятицу. Потому что люди, конечно, стали теряться в догадках, а что вообще с компанией происходит? Как они посмели в новых MacBook'ах отказаться от USB-портов? Как они посмели SD-ридер убрать? И вообще много разного было сказано, но попробуем вместе разобраться, потому что, конечно, основная фишка MacBook'ов, которая появилась, фишка, она такая условная. Ну, давайте, наверное, посмотрим так. Три модели MacBook'ов. 13-дюймовый есть с обычной клавиатурой, как раньше, обновили немножко железо. Он начинается от 1500. От 1800 начинается 13-ка, которая имеет вместо верхнего ряда функциональных клавиш OLED-экран. Там же есть датчик отпечатка. То есть можно оплачивать Apple Pay в сети все что угодно, если ваша карточка привязана. Также этот OLED-экран, он контекстный, в зависимости от программы он начинает показывать вам те или иные шоткаты, ярлыки. Или, например, если вы что-то набираете, какой-то текст, он может там смайлики, эмоджи подставлять. То есть это полноценный экран, который меняет, в общем, в зависимости от программы. И с программами они поработали. Например, в Photoshop ярлыки свои появляются. ну, в общем-то, меняет свое предназначение. Идея не новая, идея была на сингпадах уже какое-то время назад у меня на карбоне вот такого же рода экранчик. Другое дело, что там он черно-белый, и на этом черно-белом экранчике показывается... три или четыре линейки ярлыков разных. Путает это, конечно, от души. Здесь я допускаю, что мы привыкнем к этому OLED-овскому экрану, но главное, что физической кнопки Escape теперь нету. Но вот на клавиатуре мы привыкли к тому, что на MacBook'ах слева наверху кнопка Escape. Мы ее лишились. Мы лишились функциональной клавиши FN, нижняя левая клавиша. Многие даже не знают, зачем она нужна. На самом деле, нажимая FN в верхнем ряду клавиш, если вы посмотрите, если у вас MacBook, конечно же, там F1, F2, F3. Старые клавиши на клавиатуре, ну, изначально там F1 всегда был help, помощь. То есть вы нажимали и получали некую помощь в той или иной программе. Изначально так было задумано еще не только на Mac'ах. Это было задумано еще во времена MS-DOS, в тех клавиатурах. Windows это появилось потом. Windows 3.1, по-моему, 3.11 для рабочих групп это было. Ну, не суть важно. То есть, это было, да. А сегодня это воспринимается многими как анахронизм, потому что я за последние 5 или 6 лет именно функциональными клавишами на MacBook'е не пользовался, ну, вот именно FN, F1, F2, F3. С другой стороны, FM используется там в других комбинациях, например, чтобы оживить iPad, iPhone при подключении кабелем. И здесь, конечно, она нужна, но придумают другую комбинацию. Как бы Apple, это все в их руках. То есть тут нет проблемы, и раздувать ее не стоит. Другое дело, что не то чтобы я старорежимный, но кнопки, вот, которые верхний ряд, они удобны чем? Это кнопки подсветки клавиатуры, воспроизведения музыки, регулировки громкости, яркость экрана. Они удобны. Они удобнее, чем сенсорные. Всегда физическая кнопка удобнее, чем сенсорная. Как бы вы ни хотели, да, вот это так. У меня есть маленькая догадка, почему так произошло вообще на сегодняшний день вот с этим OLED-овским экраном. Почему он появился и что в нем хорошего и плохого. Вообще хорошего то, что Touch ID. Touch ID есть. Вы прикасаетесь пальцем, разблокируете ваш аппарат. И это, несмотря на то, что он вверху, ну, в общем-то, так как это одно касание, вполне интересно, вполне хорошо. Другой момент. Обратите внимание, что Microsoft уже много лет проталкивает идею сенсорных экранов там, в ультрабуках, в 2-в-1 устройствах. И Windows 10 худо-бедно эти экраны... Не худо-бедно, он их поддерживает. То есть вы можете работать что на сенсорном экране, что на клавиатуре. Такое 2-в-1. И очень... Это просто ожидание толпы, ожидание людей. Очень многие ждали, что macOS наконец-таки обзаведется сенсорными экранами. Не понимая при этом, что перелопачивать macOS придется очень-очень сильно, усложнять ее. И на сегодняшний день в Apple не хотят это делать. Не хотят по прагматичным соображениям. Всегда разработка такого рода – это время и деньги. То есть вы можете сделать, ну, компании уровня Apple могут сделать быстрее, сохранив качество. Но для этого нужно будет банально инвестировать больше средств, нанять больше людей, кто будет делать, тестировать, снова делать, исправлять. И здесь получается ситуация, в общем-то, она достаточно перекрученная. Перекрученная с точки зрения того, что на сегодняшний день мы получаем историю, когда Apple не хочет быстро бежать впереди паровоза. Для них, для Тима Кука в первую очередь, да, вот всегда за другого человека сложно говорить, но мне кажется, что Тим Кук, и это доказывается фактами с рынка, он, конечно, в тени Джобса. Он в тени Джобса. MacBook – это продукт, который запускался еще во времена Джобса. С этого появилась компания, если говорить про компьютеры. Но сегодня это некий чемодан без ручки. Apple там входит в пятерку производителей ПК в мире, но не занимает какие-то лидирующие позиции. Это альтернатива Windows, альтернатива сильная, но в год продается примерно 20 миллионов штук. Это вообще ни о чем. почти 60% доходов компании приходится на один продукт, на iPhone. Ему, конечно, уделяют большее, заметно большее внимание, инвестируют в него. В то время как с MacBook'ами, да, они приносят деньги, неплохие. Но на них нет вот такого упора. Нету такой истории, что MacBook'и впереди планеты всей. И я, в общем-то, наверное, этим доволен, потому что не пытаются как-то их очень революционно изменить. Главное, чтобы не испортили то, что сделали во времена Джобса. То есть вот эти Unibody корпуса алюминиевые, они очень крутые, они очень хорошие, ноутбуки надежные. И здесь вот качественно наращивают характеристики, некачественно, точнее даже количественно, и обновляют. И здесь все нормально. Но компания немного пошла в разнос. В разнос с точки зрения того, как это все воспринимается. Потому что, ну вот посмотрите, у компании основной продукт iPhone. Выпускают новое поколение iPhone 7, где отказываются от разъема 3,5 мм. А теперь аудио слушаем через разъем Lightning. Другой продукт, вот экосистема от Apple, другой продукт, MacBook, в нем отказываются от обычных USB-разъемов, оставляют разъем 3,5 мм, хотя было бы логично, вот тут логика, как бы она на поверхности, вставить свой же Lightning цифровой, ну это логика такая, да, если ты отказался в основном продукте от 3,5 мм, человек купил iPhone, у него уже есть наушники, и появится огромное количество наушников там через переходник, не через переходник с Lightning. И нужно, ну, наверное, вставить такой разъем. Не вставили. Это вообще безумие. Второй момент. Перешли на Thunderbolt 3. Это фактически их вариант USB Type-C. 4 порта разместили на вот этих моделях, где есть этот экранчик. 4. Зачем 4, не знаю. Вот у меня 2 USB-разъема, мне хватает их за глаза. Но один дополнительный для зарядки, потому что убили MagSafe. И этого я им никогда не прощу. MagSafe – это фишка, которая всегда привлекала и была... Ну, это суперкрутая фишка. Для тех, кто не знаком с MacBook'ами, зарядное устройство имеет на конце металлический оконечник, в котором есть индикатор с двух сторон. Неважно, как вы его вставляете. Слева, справа, сверху, снизу. Вы всегда видите. Во время зарядки он горит желтым огоньком. Когда заряжен ноутбук, он горит зеленым. Неважно, открыт он, закрыт ноутбук. Вы всегда это видите. Это всегда перед вашими глазами. Это просто супер круто. Это очень хорошо. Вот так прямо, знаете, так как NLP прямо вдолбил. Это круто, это хорошо, но это действительно так. И здесь у нас получается ситуация, когда, ну, в общем, блин, неинтересно. Как ни крути, получается неинтересно, потому что обычно USB Type-C вы просто не видите, идет зарядка, не идет, надо открывать ноутбук. И здесь, конечно, то, что сделали, не знаю. Ну ладно, много не мало, как говорится. 4 порта USB Type-C, ну ладно, сделали 4, хорошо. Но я сейчас могу вам объяснить на пальцах, почему их 4. Потому что кому-то в Apple, я не знаю кому, альтернативно одаренному, мне понравилось то, что в MacBook'ах, прошках, есть разъем для карт памяти, SD-ридер. Видимо, кто-то посчитал, что SD-карточки тоже умерли, они не нужны. Но у меня есть догадка такая, что многие дешево и сердито с помощью таких SD-карточек большого объема расширяли объем памяти в MacBook'ах и, в общем-то, пользовались большим объемом, не покупая изначально MacBook за более высокую стоимость. Дешево и сердито. Да, это правда, люди так поступали. И, в общем-то, стыдиться этого нечего. Убрали этот разъем. То есть сегодня мне, бог с ним, с айфоном, что его через переходник надо подключать, мне нужно купить отдельный USB Type-C SD-ридер, чтобы читать карточки с фотоаппарата. Фотоаппарат у меня дорогой, но он на USB кабеле. То есть мне нужен переходник микро-USB, USB Type-C, еще один. И это безумие. То есть я вот на одних переходниках и прочем, их же надо еще с собой носить, не забывать. Ну, мне кажется, это какое-то кривое решение. Деньги, конечно, вещь хорошая на продаже аксессуаров, но надо даже и мозг включать, надо думать, как тебе будет удобно, что надо делать. Понятно, что со временем весь рынок перейдет на USB Type-C, и эта проблема решится сама собой. Но это случится не завтра. И вот на этот переходный период можно было бы оставить хотя бы SD-ридер как вариант. Они этого не сделали. Ну, в общем-то, их как бы колбасят с точки зрения здравого смысла очень и очень сильно. И то, что я вижу, вот у меня в голове это, конечно, не укладывается. Расколбас идет полный. Зачем они так делают? Не знаю. К чему это приведет, понятно. Люди, в общем-то, возмущаются. Следующий момент. Цены выросли. Цены выросли очень сильно. Вот мой ноутбук, который я покупал в августе 2014 года, кастомная конфигурация у него. В России такой не было. Я брал его в Нью-Йорке. Вот эта кастомная конфигурация, закрывая глаза на то, что прошло 2 года. Вот считаем, что не было удешевления компонентов, там процессоры не выросли в частоте и прочих вещах. Вот, допустим, этого ничего не было. Вот окажется, что мой ноутбук неожиданно стоит. Вот самой младшей модели тринашки с клавиатурой обычной нету такой конфигурации. Ее просто нету. Это самая доступная тринашка. А вот в более высокой с панелькой $550 разница. 550. Это просто очень много. Ну, вот это скрытое повышение цены. Де-факто там можно говорить о том, что вот этот OLED-овский экран $250-$300. Ну, в общем-то, это too much. Это очень много. Машинки стали дорогими. В российских ценах это 145 тысяч и выше. А топовая 15-дюймовая машина 350 тысяч стоит. 350 тысяч. Не потому, что я там считаю, что... Вообще отрыв от реальности очень высокий. То есть понятно, что покупать надо в Нью-Йорке, в Гонконге и везти сюда, там, делать условно лазерную гравировку. Да и фиг бы с ним. Это все ерунда, это все можно сделать. А вопрос в другом абсолютно. В том, что ну, цены неуемные. Неуемные не только в рублях, но и в долларах. Долларовая цена на эти устройства, она слишком высока. Эти аппараты стоят значительно дороже, чем стоили MacBook'и до того. То есть стоимость выросла их. И это, конечно, объясняется тем, что нужны деньги для того, чтобы, видимо, финансировать разработку macOS под сенсорные экраны. И здесь очень много вопросов возникает у меня. То есть с точки зрения... Вообще, вот экосистемы, с точки зрения, куда идет Apple, что они пытаются сделать, как, главное, они пытаются это сделать. Эти вопросы у меня возникают и встают в полный рост. Да, вопросов нет, что MacBook'и на сегодняшний день остаются одними из самых там надежных, интересных и прочее, прочее, прочее. Но глобально... Вот тенденция, в каком направлении идет компания, мне не нравится. Я для себя решил, что вот свой 2-летний MacBook Pro я оставляю. Он 2 года у меня еще поживет, как минимум. А дальше буду смотреть, что происходит летом 2018 года. То есть, а какие машины будут на тот момент, сколько они будут стоить, что будет с периферией и прочее, прочее. Но с точки зрения там, оперативной памяти, если брать вот MacBook Pro, 32 гигабайт не поставить. 16 это максимум. График от AMD на младших машинах интеловская графика идет, на старших AMD. AMD не самое производительное решение. Для фото, для обработки видео вполне подойдет, для игр нет. Но игры для MacBook'ов и не самая сильная составляющая. То есть, с этой точки зрения, да, вроде прилично, пристойно, но не самый большой писк. То есть, обычно MacBook'и, прошки в частности, они были по верхнему уровню рынка того, что он мог предложить. Ну, там плюс-минус, да, с рядом оговорок, потому что можно и обратные примеры привести. Там отдельных моделей, отдельных производителей. Тем не менее, в среднем они были по верхней планке рынка. Сейчас они от этой верхней планки начали отставать. И цена растет при этом. И, в общем-то, тут можно сказать, что это такой тревожный, очень тревожный звоночек во всех смыслах. На этом, пожалуй, все. Очень многие, кстати говоря, программисты не могут простить пропадание клавиши Escape, не могут простить того, что нужно покупать те, кто программирует под iOS, отдельный кабель-переходник. Ну и, в общем, передают привет Тиму Куку и говорят, что Тим Кук, ты не прав. Наверное, все-таки не прав, потому что нужна стандартизация в рамках своей экосистемы, не чужой, да, своей. А вот в Apple как-то стреляют себе в ноги и делают все совершенно по-другому. Мне это, конечно, странно, но тем не менее они делают вот таким вот образом. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и кухню сайта про книги. Книги про бизнес, про то, что происходит, и вообще про кухню сайта и про наш опыт, мой опыт, которым я с вами так подробно, достаточно часто делюсь. А вообще тема родилась с того, что в очередной раз у меня спросил человек, говорит: «Эльдар, хочу заняться бизнесом, не медийным, но вижу, что вы вот так совершенно советуете. Скажите, пожалуйста, 5 книг, которые я должен прочитать, и после которых я стану умнее и займусь бизнесом». Но я попытался в силу своих сил, простите, масло масляное, объяснить, почему это, наверное, неверный подход. Ну и, в общем-то, дальше с товарищем обсуждал это все, и мы пришли к очень интересному мнению, на мой взгляд, которым спешу поделиться. Помимо того, что нет чуда книг, которые, прочитав, вы начнете делать бизнес на уровне «Бог», вообще обучение – это процесс постоянный, особенно в бизнесе. Нельзя зафиксировать себя, там, воплотить себя в бронзе и сказать, что я вот теперь буду всегда таким. Среда переменчива, то есть надо постоянно изобретать себя заново, пытаться сделать что-то новое. Это абсолютно нормальная ситуация. Так вот, если говорить о том, что, прочитав ту или иную книгу, вы станете умнее, не факт. Информации вы получите больше. Вопрос, как приложить эту информацию к вашему контексту. Потому что контекст, конечно же, у всех отличается. Вы берете книгу про бизнес, написанную в 60-е годы, и понимаете, что, ну, опять-таки, большая часть тех книг, она воспринимается с исторической точки зрения любопытно, с практической точки зрения не очень. Ну, потому что они не актуальны и не своевременные. Это вот хороший пример того, что нужна постоянно актуальность. Вы должны понимать, что вы делаете, зачем вы делаете, как вы делаете. И главное, куда вы идете с этим. Вот эта актуальность, она должна стоять во главе угла. Что помимо актуальности вам нужно, необходимо сделать, и что мы можем считать крайне важным? Здесь, наверное, я остановлюсь на нескольких моментах, каждый из которых для вас будет важен. Первое. Мы все очень разные люди. У каждого свой темперамент. Кто-то любит общаться, кто-то не любит общаться. И, конечно же, надо, читая книги или подсматривая чужой опыт, прослушивая вот этот подкаст, пытаться понять, а вот вам такой подход, тот или иной инструмент подходит вообще? Можете вы его использовать или нет? Может, у вас психотип другой, и вы просто будете вставать каждый раз на горло собственной песни и делать то, что вам не нравится. И делать то, что вот заставлять себя мучиться не нужно. Вам нужно найти правильный инструмент, который работает для вас и в вашей ситуации, в вашем контексте. Это очень важно. Потому что, когда люди смотрят на Олега Тинькова, не являясь человеком близким там, по психотипу к тому человеку, которым является Олег, и пытаются делать в его стиле, или там Стив Джобс, или еще кто-то, ну, нельзя стать таким человеком. Мы разные все. И это смотрится как такая пародия, знаете, копия на человека, которого мы видим. Опять-таки, потому что это не из первых уст, он не является там вашим учителем, он не показывает, как делать бизнес. Это все равно некая интерпретация тех или иных действий. Вы не обладаете всей полнотой информации, но главное, что большая часть людей, пытающиеся себя так же вести, она по психотипу совершенно другая. Им неудобно в этой шкуре. Они залезают в чужую шкуру. И это очень важно. Важно понимать, что вы должны быть не в чужой шкуре, а в своей. В своей для того, чтобы вам было комфортно. То есть вот здесь это очень важно. Другой момент – это контекст. Нельзя, знаете, ну вот нельзя механистически подойти, прочитать там 10 правил бизнеса, и вы вот все, вы гуру бизнеса, вы делаете так. Мозг должен работать всегда. Вы должны всегда понимать и думать: ага, вот здесь я сделаю вот так, здесь я сделаю вот так, а в итоге я получу следующие вещи. Думать нужно всегда, вне зависимости от того, где вы, что вы, как вы это делаете. То есть, вот запомните, всегда надо к конкретному контексту пытаться примерить те или иные советы и пытаться понять, а будет это работать или нет. Вообще, с точки зрения АБ-тестирования в бизнесе, ну, то есть, когда вы тестируете те или иные идеи, это очень важно. Не надо бросаться наобум. Ну, вот у меня есть знакомый, который на собственном примере выучил уже, что не всегда в книгах то, что написано, применимо на практике. Он прочитал много книг, собрал из них некую компиляцию и был уверен, что, вложив там несколько миллионов рублей, он преуспеет в бизнесе. Оказалось, что нет. Да, советы были правильные, но он их неправильно услышал. Он неправильно их вычленил. Он не провел тестирование. А как именно в его бизнесе, вот вообще как обстоят дела? А что там с конкурентами? Как это все выглядит? Он вбухал эти деньги, он потерял эти деньги, получил новый опыт. Я повторюсь, что на чужом опыте учится крайне небольшое число людей, к сожалению. Всегда нужен свой болезненный опыт, потому что сразу заставляет шевелить булками, искать выходы и находить их. То есть, знаете, как говорит мой друг, он говорит так, это уже и в тост превратилось, и в пожелание, чтобы с точки зрения бизнеса все было, с одной стороны, хорошо, но при этом периодически, пардон за слово, очко играло, чтобы не расслаблялись, чтобы не жирели, чтобы мозги работали. Это действительно очень важно, важно во всех аспектах, чтобы это происходило постоянно, и вы понимали, а для чего вы это делаете вообще, как вы это делаете и что вы получаете в итоге. Здесь мне вот видится все очень просто, максимально просто, максимально хорошо, потому что надо не механистически подходить. Вообще учеба – это великая вещь, когда люди говорят, что вот тот-то великий не учился, а добился столько-то, я пойду по его пути. Ну, меня всегда удивляет. Удивляет это. А почему вы думаете, что вы вот такой же человек, которому удастся? Я знаю огромное количество примеров таких людей, кто не добился ничего. И потом очень жалел о том, что не учился, потратил вот эти молодые годы, потратил в никуда. Это очень важно, чтобы у вас не случилось такой ситуации. И поэтому я вам советую все-таки сосредоточиться на том, что вы можете сделать для себя и для окружающих, обезопасить себя в будущем, получить профессию реальную. И дальше уже вы можете экспериментировать в рамках этой профессии, другой, ну, одним словом, смотреть, а что у вас получается или не получается. Следующий момент. Вот он будет, наверное, самым спорным. Потому что, конечно же, молодые люди особенно хотят услышать такой, знаете, рецепт стопроцентный. Дама, пятерка, туз. И вот с помощью этого рецепта, с помощью пиковой дамы, они хотят выиграть все миллионы на свете. Так не бывает. Надо искать не какой-то философский камень, уникальный рецепт, а развивать себя всесторонне. Слушать подкасты, смотреть, что делают другие люди, разбираться в этом. Кто-то скрывает о том, как он ведет бизнес, кто-то, напротив, не скрывает, кто-то врет про это. В конце концов, такое тоже часто встречается. И здесь очень важно понимать, а как вы это делаете. То есть не верить на слово, проверять, оценивать, смотреть. Вот это важно. Важно иметь критическое мышление. Оно формируется только образованием, чтением, кругозором, тем, что вас интересует в жизни, не только бизнес. Те, кто пытаются развивать только одну сторону своей личности, они, ну, например, предпринимательскую жилку или воспитывать себе это тоже можно воспитать, они рискуют стать таким этаким уродцем, у которого развита одна сторона, а другие стороны совершенно не развиты. Это неправильно. Неправильно, потому что человек должен развиваться гармонично, более-менее. Пусть даже иногда кажется, что во вред каким-то вещам, тем не менее, нужно делать так, чтобы все это развивалось более-менее хорошо, одновременно. На этом все с советами. У нас страна советов. Тем не менее, я надеюсь, что они вам помогут. Помните про контекст. Помните про то, что нельзя залезть в чужую личину и стать другим человеком вот так сразу. Нельзя, да и не нужно. Вы должны быть сами собой и находить инструменты для себя в этой жизни. Тем более, что инструментарий огромный. Кому-то подойдет одно, кому-то другое. Но по факту вы найдете то, с помощью чего вы сможете построить свой бизнес, свою работу, свою жизнь. Удачи вам в этом. Удачи вам в хороших начинаниях и делах. С вами был Ильдар Муртазин, подкаст Mobile Review. И слушайте другие части, если вы еще этого не сделали. До новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.